Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Сьогодні у нас крыху незвичайна тема. Як правило, ми обмірковуємо некі події, аналізуємо їх, робимо з цього некі виснови, а сьогодні ми обмеркуємо, так би мовити, адлюстрування подіїв, як в аналітичній супольності адлюстровуються події і що аналітики, експерти чекають. Радіо «Свобода» уже кілька років проводить кожен год у снежні таке опитання, і 1 студня, і 2 студня кожного року ми видаємо прогнози, ну, нескольких експертів до 20 чоловік, і так само десь десяток питань. І ось у минулому році ми так само провели таке опитання, і 2 студня, 2 і 3 опублікували виніки цього опитання. А наприкінці року ми підводимо якби виніки цих прогнозів. Хто ж як передбачив, наскільки докладно передбачив тіє чи інші сюжети году. Ось у гэтым годзе мы апублікавалі прагнозы 15 экспертаў. Вось зараз вы можаце бачыць іх спіс. Гэта ў тым ліку і нашы сённяшнія госці, мае калегі Віталь і Валер. Ну, ведаеце, мы сёння не будзем абмяркоўваць пытанне, хто аказаўся самым разумным. Вось, таму што ў нас тут, я вот запрасіў толькі дваіх, па ідэі надо, як было б тады, запрашаць усіх. Но тым не менш, давайте абмяркуем такую, ведаеце, рэч, што вот гэтае пытанне, гэтыя прагнозы, это як бы, ну, не зусім репрезентативная, але это некая картинка, чаго грамадства чакае, чаго грамадства боится, у чым яно трапляе, а у чым не трапляе. Часам, ведаеце, неправильный прогноз, асабліва калі іх шмат, это так само адлюстроўвае дух часу. Вот люди так думали тады. И вот давайте мы проаналізуем некалькі сюжэтаў. Я буду распавядаць, якія вынікі, а вы, калегі, будзеце тлумачыць мне і нашым гледачам, чаму яны аказаліся такімі. Так, першае пытанне гэта курс. Якім будзе курс рубля адносна даляру ЗША на канец 2022 году? Я нагадаю, на 31 снежня 2021 году курс офіційно склав 2 рублі 54 копейки. На теперішній час, ну, курс пішов вниз, амаль весь год він тримався десь прикладно 2,5-2,4. От опошні дні літерально він почав валитися. Ну, от що прогнозували? Прогнозували, як правило, значно більш високий курс. Один експерт сказав, буде 2,5, один сказав 2,6, всі остатні вищей. Хто 2,7, хто 2,9, хто навіть 3, хто за 3. Я кажу, літерально двоє, от як би трапили в коридор 2,5-2,6, як оно і отрималося. Віталь, як ви думаєте, чому були такі прогнози? Чому немногія потрапили? Чому вот это как бы то, что на сам речь не трапило в вилку? То есть, чтобы и как бы нижей шмат, и вышей шмат. Фактично, как бы люди прогнозовали значно больший курс. Значит, больше высокий курс. Чому?
Ну, мне здаецца, гэта даволі лёгка патлумачыць. Я адразу магу сам тут прызнацца, што, ну, пэўным сэнсе, значыць, не глыбока, але памылёся. Я гаварыў пра 2,9, мы на сёння маем 2,6. Вось. І лёгка, чаму я кажу, это было прабачыць, паколькі, ну, беларускай гісторыі за 30 гадоў незалежнасці вельмі мала было гадоў, калі курс беларускага рубля стаяў на месцы. Гэта просто нейкае выключэнне, гэта нейкі унікальны год, калі мы кажам, што вот за год бывалі такія перыяды, калі 1-2 гады, да, курс беларускага рубля стаяў, а потым ён ўсё роўна падаў. Раз 3-4 гады за апошнія 10 гадзі абавязкова бывалі нейкія дэвальвацыі. І ў эксперта былі ўсе падставы лічыць, што ў 22 годзе таксама будуць нейкія прычыны, прыкметы дэвальвацыі. Вот вы ёй расказалі, што весь год курс трымаўся ў раёне 2,5. Это толькі весь год маецца на вазе канец года. Але вясной былі такія пертурбацыі, калі пасля адразу введзення санкцый ў пачатку вайны, тут такі эканамічны і псіхалагічны эфект, курс упаў на 3,3, нейкі момант быў там, сакавіку, здаецца, красавіку. Вось. І потым, калі людзі ўжо кінулі скупляць даляры за 3,3, ён вернулся там на 2,6, 2,7, а потым могли на 2,5. Выніку это адбылося за таго, што ўлада просто радикально скаратіла імпорт, тым ліку за санкцію ён скаратіўся. Из-за гэтага просто курс стаў дастаткова стабільным, не за нейкіх эканамічных поспехаў. Мы маем падзенне ВУК, мы маем падзенне даходаў в любой іншай сітуацыі, і курс бы падаў такой, при такіх умовах. Але, паўтаруся, в Беларусі ён устаяў толькі за таго, як і ў Расіі, што знізіўся імпарт, і грошы ўлада не купляла на біржы, на рынку, каб не закупляць імпарт. Таму вот это такое трошкі, ну, сапраўды штучнае было ягонае ўтрыманне, ягонае стабільнасць. Таму эксперты, якія лічылі, што ён павысіцца, ну, былі дастаткова лагічнымі і прадказальнымі. І тое ж самае на наступны год я раблю прагноз, што, ну, ён не будзе вот як зараз 2,6, ён упадзе, можа быць, у раёне 2,9-3. Ясна, што это не гарантыя, што я не памылюся.
Наступнае пытанне, колькі у Беларусі будзе палітвязняў у канцы 2022 году. Паводле праваабарончай супольнасці на 30 снежня 2021 году у Беларусі было 970 палітвязняў. Цяпер іх пад 1500, больш за 1400 чалавек. Прагнозы некалькі чалавек, некалькі экспертаў, ну, скажам так, амаль патрапілі. Адзін эксперт сказаў 1400, а двое экспертаў сказалі 1500, трапіўшы цалкам роўна. Адзін эксперт сказаў 3000, але большасць, пераважная большасць, называла значна меншыя цыфры. Але пераважная большасць называла значна меншыя лічбы. Некаторыя казалі, што будзе менш, чым у канцы 21 году, некаторыя казалі, ну, некалькі соцень, ну, каля тысячы. Іншымі словамі, эксперты меркавалі, што такога, тое, з чым мы сутыкнуліся, гэта прадказалі немногія. Валер, чаму?
Таму што ніхто не чакаў такой жорсткасці, такой моцнай працы механізму рэпрэсіўнага апарату. Было вельмі папулярная думка, што на штыках доўга трымацца немагчыма. Таму ці рэжым зрынецца, ці ўлады будуць вымушаны спыніць рэпрэсіі, і спыніць рэпрэсіі па дзвюх прычынах. Першая прычына это тое, што няма пагрозы новага пратэсту. Пратэст задушаны, загнаны, масавая эміграцыя ядра пратэсту з Беларусі. Некаторыя казалі, што ну вот да рэферэндума ў лютым рэпрэсіі будуць нарастаць, ну а потым яны спыняцца, бо як бы ўсё, электаральная кампанія закончылася, новых пагрозаў пратэстаў няма, навошта людзей хапаць, садзіць у турму, даваць велізарныя тэрміны. Другі момант, зноў жа па аналогіі з папярэднімі перыядамі, гэта было тое, што рана ці позна, хутчэй рана, Лукашэнка захоча наладжваць адносіны з Захадам. Бо Пуцін цісне, бо ёсць пагроза залежнасці, узмацнення залежнасці ад Расіі. Лукашэнка любіць уладу і не аддасць не захоча аддаваць уладу Расіі, і таму трэба шукаць паразумення з Захадам, а дзеля гэтага патрэбна вызваленне палітвязню. Так вось, гэтыя прагнозы не спраўдзіліся. Рэпрэсіі узмацніліся і узмацняюцца, асабліва вось паводле ацэнак праваабаронцаў восенню. Вось, пачалася вайна, у якой Беларусь падтрымала Расію, ніякага паразумення з Захадам не атрымалася і не да канца зразумела, наколькі шчыльна афіцыйны Мінск шукаў гэта. То бок, тыя падставовыя рэчы, на якіх грунтаваўся прагноз, яны не спраўдзіліся, яны паламаліся, ну, адсюль і памылкі ў колькасці палітвязняў.
Юра, я з вашого дозволу репліку дадам просто один аргумент, нечаканий, емоційний, я б сказав, покольки абсолютно я згодна з тим розкладом, який дав Валер, вот этих причинам, які експерти могли називати, які вони могли думати, коли називали колькість політв'язнів, прогнозували. А є ще такі емоційні складні, коли в відносинах там до курсу, чи до ніяких інших речей, ти можеш доволі спокійно оцінити, то тут все рівно, які б ти не був, ну, скажем так, уравноважений, раціональний, спокойный эксперт, все-таки эмоции подключаются, и ты хочешь давать свой прогноз, який, ну, скажем, ну, умовно скажем, оптимистичный, с яким твоя душа сгоджается, не хочется змириться, погодиться, что да, все будет кепско, что политвязня будет еще больше, что репрессии будут не спыняться, покольки саправды этому рационального тлумачения нема, для чего робить это репрессии на фоне того, что нема протестов. И плюс, вот ты рационально думаешь, что да, этого не повинно быть, и плюс нерационально ты думаешь, что все-таки хочется сподеваться на лепшее. Я думаю, все эксперты люди, и вот этот эмоциональный чинник так само был неким фактором из-за того, что они давали меньшую колькость политвязня по вводле своих прогнозов.
Наступное питание, связанное с попередним певным сенсе, это питание про массовые протесты. Ці будуць у 22-м годзе масавыя пратэсты? Пераважная большасць экспертаў адказала не, адказала адмоўна. Хаця насамрэч пратэсты былі ў дзень канстытуцыйнага рэферэндуму, тады па краіне было затрымана каля 900 чалавек. Хаця это зразумела не параўнальна з тым, што было ў 20-м годзе. І цікава, што адна толькі экспертка, Алена Кузько, сказала, што да, пратэсты могуць быць, калі пачнецца вайна. Она адна фактычна сказала это слова. Про это мы яшчэ паговорым. Віталь, вот чаму, на ваш погляд, такая солідарнасць всех, практически всех экспертов, что протестов не будет?
Ну, потому что эксперты бачат реальную ситуацию, то, як відбуваються репресії, то, як саправды відбувається розгром громадянської супольності, і саме головне, яка висока ціна платяться тими людьми, які одважуються на протест у любой формі, коли хапають і сажають, і осуджають за лайк, за некий комментар супраць представника силовых структур, нават не погроза там жыццю, а просто за абразлівый комментар, там ці комментарий, які мы все в жыцці всім даем і не думаем, что за это могут посадить. Вот на этом фоне, конечно, прогнозовать, что протестов не будут, это было абсолютно натуральным и таким рациональным прогнозом. І вот зараз, калі казаць про наступны год, то сапраўды, вот вы сказалі, як там Алена Кузько сказала, што калі будзе вайна, будуць пратэсты, ніхто, канешне, не мог меркаваць і прагназаваць там снежні, што будзе вайна. Але зараз можна вот пры тым, што большасць, напэўна, экспертаў, я не ведаю, но упэўнены, зноў далі той прагноз, што пратэстаў масавых не будзе ў 23-м годзе, то можна рабіць такую зноску, что коли будет вступление белорусских войск на территорию Украины, ненавито активное утягивание Беларуси в войну белорусского войска, что я лечу маловерогодным. Так вот, коли это будет, то тогда могут быть и протесты, тогда все поменяется, тогда многие прогнозы придется выкинуть, бо тогда может быть абсолютно радикальное изменение политической ситуации в Беларуси.
Наступная тема – это... пытание, якое не задавалось. Это моя вина, покольки я вот как бы этот спис складаю, спис пытаний. И я не задал пытание, если будет война. Хотя тогда уже были публикации в американском друку, были заявы американских представников про то, что Россия рыхтуется до войны. Ну, вот как-то так я не задал. А лезенчика боку я вот сказал, только одна экспертка в такой умовной форме сказала, ну вот, коли будет война, то там могут быть протесты. Але все иншие, отказываючи на любые пытания, про войну не пригадывали. То есть никто не сказал, отказываючи там на пытание, я не ведаю, про политвязнев, типа про что иншее, что ну вот будет война. Я лечу, что вельми имоверная война. То есть по сутности, вот как Виталь сказал, никто не чекал войны. Валер, вы сгодны? Чому? Ну вот это ж все были эти публикации. Уже как бы горело, уже было обвещено про то, что вот эти учения будут союзная рашучесть. Про короткий термин, они фактично про месяц с невеликим уже почались. И Россия уже напомповала свои войски вокруг Украины. А вот чему?
Ну, у социологии вельми добра ведомый принцип, что вельми моцно залежит от того, как задается пытание. Покольки пытание про войну не было, ну, то, мне подается, это головная причина и отказу не было. Коли глядеть больше широко, что коли такое пытание было, какие могли быть отказы? Ну, бачите, я думаю, что нават тыя эксперты, якія казалі, што так, некае абастрэнне ваеннае будзе, яны ўсё ж не думалі, што вайна выйдзе за межы Донбаса, што будзе наступ на Кіеў, што будзе захоп калідора да Крыму. Вось, то бок, вось на такие речи, ну, хутчэй за все, большинство экспертов не различивало. Вось. И это тлумачится тем, что ну, само объявление войны, это было настолько нерациональным ходом, настолько ну, абсурдным, коли можно так сказать, с глядища интересов самой России и самого Кремля, что люди заходили с того, что там у Кремле люди различивают, люди личат, люди примирают плюсы и минусы. И когда вот рационально глядят на ситуацию, то война не выгода России. Але когда решения принимаются на иррациональном уровне, то вот такие речи пролечить просто немогчимо. Навод, когда выучаешь психологию того человека, який принимает основные решения.
Еще одно питание, по яким первоважная большинство экспертов трапили, докладно 13 с 15, это чи скончится в 22-м годе миграционный кризис на меже Беларуси и краинам Евразвязу. Для Беларуси этот кризис был головной темой фактично. Ну, одной из головных тем всего 21-го года, это шмат что вызначило, у тем лику и во внутренней политике Беларуси. Тогда сдавалось, что это как бы некое чудо сброя в руках Лукашенко, что он может примушать Захад как бы идти ему на соступки, але большинство экспертов сказали, что кризис кончится, и он практически скончился. То, что ты, как бы, ручейки мигрантов, которые сейчас тякут все ровно, ну, это просто несовымерно с тем, что было в минулом годе. Виталь, чему? Чему, чему угадали эти, зразумели?
Потому что, обставины, наконец, 21-го года уже давали зразуметь, ну, экспертам, что кризис заканчиваются менавіта абставіны, я маю на увазе паводзіны перш за ўсё Польшы, Літвы, которые смогли вытрымать, выстоять свою твердую позицию, не глядя на утиск не только сбоку там, политичный утиск Беларуси, там, белорусской пропаганды, а сбоку разных, ну скажем, правооборонных структур, разных, ну скажем, структур, ути, там, прессы, которая вельми заклопочена правами мигрантов, не завсёды ставить их в контекст конкретной ситуации, скажем, мягко. Вот. И, ну, плюс достатковую все-таки лояльность и солидарность проявили и иншие, головные гульцы, я развязываю, там, Германия, Франция с Польшей, Литвой, не стали, вось, скажем, поддаваться на эту тематику обороны правого мигранта, коли бачили, что это все-таки спецоперация белорусских там, уладов, спецслужб вот, по створению этого мигрантского кризиса, и довольно тривалые поводины несколько месяцев миновито польского боку, ну, меня, например, примусили лечить, что протягу серьезного не будет. Плюс было объявлено про побудову этого великого плота, который зараз уже побудованы. Ну, все материальные подставы для протягу такого масштабного кризиса просто зникли, и было видовочно, что это, ну, коли казать объективно, это проигранная Лукашенком партия, вынику он не добился ничего, что хотел.
Ну и апошнее пытание, про якое мы поговорим, это ковид. Ці скончится в наступном году, в 22-м году в Беларуси эпидемия COVID-19. Цікаво, что у позаминулым годе большинство экспертов в 2020 году сказали, что так, протягнется в наступном году, протягнется в 2021, и они трапили. А так само большинство наприкінці 2021 года сказала, что и в 2022 году протягнется пандемия, она не скончится. Только 4 эксперты сказали, что так скончится. 4 супроти 11. Валер, чому так отрималось? Чому такий расклад оказался?
Ну, по-перше, все ж таки в початку 22-го года эта эпидемия протягивалась. Тому тут як лечить другий момент, вот это вакцинация. Массовая вакцинация у большинства Украин Европы, в заходнем свете и не только. И она привела до того, что этот вирус стал отступать. И, ну, вот, я думаю, что эффект вакцинации, ну, он отыграл свою роль, якую этот фактор одни улечили, другие не улечили, и мне подается это головная речь, это речь медицинская, якая трохи не зусім поддается, так сказать, прогнозам экспертов у сфере политики.
Дякую великий, дякую Віталь, дякую Валер. У певному сенсі, обмірковуючи прогнози наших колегов, ну і нас грешних, ми поговорили про фактично весь 22-й год, про вузловые, ключевые некие его этапы, подеи. До наших глядачов я звертаюсь с пропановой поглядеть на нашем сайте як бы полную справоздачу про прогнозы на гэты год, что справдилось, что не справдилось. Пэўнае нават месцы, кто выиграл, кто як бы оказался меньше докладным в своих прогнозах. Ну, а 2 и 3 студеня читайте на нашем сайте новые прогнозы от Радио Свобода, от экспертов Радио Свобода на 2023 год. Ну и до встречи в 2023 году.
Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. Потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён рассказывает о протестах после президентских выборов у Беларуси с перспективы силовиков. Не только про их подрыхтовку и сам гвалт, але про ихные страхи и слабости. Про то, як усё выглядало знутри. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першы дзень, у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а ў панядзелак усе пайдуць на працу. І ўсе пайшлі на працу, толькі што пасля працы усе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што, ну, гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння з Смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группу подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового меншука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалась у ягоных руках, коли Траяковский хотел небыто кинуть ее у силовиков. Але позднее заявилось видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на колену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковскі стаў першай ахвярай гвалту сілавікоў пасля выбраў, але не апошняй.
Ну, я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, в день убийства Траяковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні пратэстаў і катаванняў Александра Азараў, былы супрацоўнік у базіку.
Но на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до 3 ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал. Говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске сам, откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у інших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібито оховывает закон и парадок, вельми істотно их характеризует, а махчима и тлумачить многое у их деяниях, показывая их соправный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюсь Миколай Максимович из Менского МАПу и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, цикливо убегать, блядь.
Былы следчы следчего комитету Андрей Остапович у тые дни непосредственно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, я, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было, синяков, видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество, и так далее, ты уже с таким опытом, и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили, этому вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нелюдского гвалту тых дзён стала турмана Крестина. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Голову вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз! Давай, бегом! Бегом, блядь! Сука, бегом туда!
Откуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не знайдзём никакого, да? А там людзі хітрыя.
Былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званай валадаркі, Олег Алкаеў.
Не руководствуясь законодательством и прочее. Да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее. Там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках. Вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих. И потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел, где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тие дни трапил и громадянин Израиля, уродженец Минску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромана рука в кисти, в запястье вот тут, и... У него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку. Он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа. Вот, вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с ургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз, они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас, парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения, я заявил еще раз, что я гражданин Израиля, меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация, я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло, типа, смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзяліў сілавікоў. Не ўсе ўхвалялі жорсткія дзеянні супраць сваіх суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось, в основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорит Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть, среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать, там, и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство, и ты попадаешь в круг милиции, там уже не согласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо, посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития. То есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки они будут. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняют. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сегодня пропаганда спробуя маргинализовать протесты. Мовляв, выходили одинки. Але в жнивне милицейское начальство мело зусім інший настрой.
Человек, конечно, говорит, против войны, бля, ну так нормально. Близцы, бля, с меня были. Близцы, Барановичи, в Пинске.
Много людей.
Близцы меня пиздец. Перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял спецсредствами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
Продали войск или войсковую часть, блядь.
Да.
Пиздец.
Продали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локте, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, окружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу. Сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь. Чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Yeah. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Тихар у цивильным стрелил Шутову по тылицу. Відеозапіс суседнього дому потвердзіў, што афіцыйная версія следчага камітэту пра тое, што байкер і яго сябр з металічнымі трубамі ў руках напалі на міліцыянтаў і паспрабавалі адабраць у іх зброю, з'яўляецца фальшываю. А забойцаў, вайскоўцаў 5-й брыгады спецпрызначэння Рамана Гаўрылава і прапаршчыка Арсенія Галіціна, якія стралялі на паражэнне, беларускі суд у выніку прызнаў пацярпелымі.
На гэтым судзе стала вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам чалавекоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас нечто есть командующий сил специальных операций Денисенко. Президент звонил ему в кабинет. Команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы съебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть нельзя, бля.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или
сегодня? Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизировать. У них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, блядь, ебашить маленьких группами милиционеров. Типа, такая тема по Бресту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если мы того шатаем до 15-го, туда все идет пиздец ему.
Вот многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, бывший сотрудник ГУБАЗИКу.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПИКе есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там, про крыс, которых нужно загнать в угол, уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПИКа в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размоў сілавікоў сведчыць аб тым, што масавы супраціў першых дзён стаў для іх вялікай нечаканасцю. Міліцэйскія начальнікі з жахам абяркоўвалі сітуацыю ў Пінску, куды давялося высылаць верталёты з падмацаваннем.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 в больнице лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там вот, на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Арматура, блядь, кирпичи там, пиздец. И все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь. С ОМОНом у меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли там, блядь. Человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. Плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. Значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторые милицейские начальники мели сумневы, як себе поводить. У 18-тысячных столбцах старшиня РУС адмыслово раюся с менским керавництвом, что робить с гараджанами, якія просто отпочивают у парку, у тым ліку жанчынами с детьми.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь, закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь, внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь, вот и вся работа, блядь.
Николай Максимович и інші невядомы пакуль прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Угу. Не, понятно,
тем, что
понятно.
Их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь. Этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Угу. Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял, хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь. Пинка под сраку, блядь. И когда-нибудь отпускайте, блядь.
Міліція свой загад виконала на повністю. Про збіццё і катаванні при затриманні у Алтазаку і на Окрестіна розказують потерпілі, які пізніше лечилися у Чехії.
Они били и при этом даже не смеялись и не ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. Сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько раз били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почались практически сразу здеки, катавание, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали состригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнути, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть, вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу. Сделали операцию, врачи очень сильно матерились, они сказали, что колено было в кашу, и вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супроть народу у тые дни?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно. Потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50. Кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает, соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления. Им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпелые трапляются у шпитали со следами катаванням. Доктори у шоку, бо ніколи не состракалися с такого кшталту пошкодженнями. Збитые и закатаваные неполнолетние и старые люди, громадяне інших держав. Ахерами гвалту становятся и выпадковые люди, у тым ліку и прихильники Лукашенки. Менского медика допустили до збитых изневеченных людей у турме на Окрестіна. В уметах безпеки доктора мы изменили ягоный голос.
Я хочу попросить прощения за то, что
реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем.
Я видел кровь. Ее даже не стеснялись брать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых мне не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже описать, то есть сравнить величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то символы, там, как молнии или какие-то, были просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, там, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и, без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого баллончика. Обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А эти черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Чоловіки навіть з пункту глядження власних правил неодноразово їх порушали. Так стверджає були слідчий Андрей Остапович.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. И те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. В парк стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали. Я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и там или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Одинадцатого жнівня Світлану Тихановську вимусили покинуть Білорусь. Але гэта ніяким чином не поуплывало на протестные настрої людей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза пратэстаў працягвалася 3 дні. Пасля сваю тактыку змянілі і сілавікі, і пратэстоўцы. Пра гэта ў чарговай серыі нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.